Сегодня мы продолжим в книге Евреям. И сегодня мы в 7 главе. И вы знаете, что книга Евреям, она полностью соответствует празднику, который у нас будет скоро, праздник Рождества. Мы хотим увидеть и услышать и познать одну истину. Истина, которая много раз повторяется в этой книге, и именно приблизится ко Христу. Все проблемы человечества, все проблемы твои приходят только тогда, когда мы отдаляемся от источника жизни Христос. Когда мы далеко от Него, наше желание, наша плоть берет вверх и всегда будет тянуть нас к тем четырем преградам нашей духовности, и именно тяга к иморальности, тяга к собственному «я», тяга к лени и тяга к деньгам. И поэтому, если у нас сейчас есть проблемы в жизни, и Бог не называет проблемами испытания. Нет, Бог называет их благословениями жизни. Бог называет проблемами только те состояния, когда мы не имеем мира в душе. Те состояния, когда мы злимся на Него, злимся друг на друга, когда мы не находимся в покое. Вот то состояние является настоящей проблемой. Если у тебя есть это состояние, ты можешь узнать, что ты еще не приблизился, ты далеко от Бога. Но даже те, которые имеют мира, они иногда соскальзывают и падают. И им сегодня направлено это послание. Именно тем, которые вошли в завет с Богом, но по какой-то причине или другой они охладели к Иисусу Христу. И они остановились приблизиться к Нему. И даже больше того, может быть, сейчас они отдаляются. И чем больше они чувствуют давление, они больше отдаляются, и им именно послал это послание автор книги Евреям, говоря: остановитесь, зачем вам отдалиться от источника жизни? Я расскажу сегодня вам два случая, которые произошли. Первый из них произошел где-то 4000 лет назад. Четыре царя напали на других 5 царей. Четыре царя вавилонских, или из Ирака мы назовем сегодня, напали на 5 царей канаанских. Двое из них были известные цари городов, таких как Содома и Гоморра. Напали они на них, потому что эти 5 царей долгое время были подчинены тем четырем, особенно одним из них. Если вы хотите поломать свой язык, как я поломал, вы можете даже назвать его имя. И его имя Кедорлаомер. Так вот, они не захотели больше подчиняться этому человеку странным именем, и не стали больше ему платить. Так что он сделал? Он собрал очень большую армию и напал на эти 5 царей, на 5 городов, и истребил. Просто взял все, что смог взять, включая женщин, детей и все богатство, которое смог уносить с собой, и ушел в свою страну. Но расскажу вам и другой случай, который произошло чуть-чуть раньше этого. Бог призвал человека, человека из Ура Халдейского, и сказал ему: слушай, оставь вот эту жизнь в комфорте в своем городе и иди живи в палатках на поле в стране, которую я тебе укажу. Этот человек доверился Богу, потому что Бог сказал: если ты это сделаешь, я тебя благословлю. Ты никогда не окажешься без милости от меня. Этот человек взял своих родных, конечно, только тех, которые захотели пойти с ним, и уехал в эту страну. С ним пошел еще племянник, сын его брата. Брат умер, племянник остался один, но вот что интересно, приходя в эту страну, Бог так благословил этого человека, которого звали Авраам. Кличка его еврей. Так его звали. Авраам еврей. Так вот, в 14 главе Бытия приводится имя Авраама и его кличка. Но, что интересно, Бог благословил не только его, но и его родных. И за несколько лет у него уже оказалось очень много стада. Много стада, значит, у него есть деньги и даже возможность купить рабов, и у него было много рабов. Но вот что интересно, Бог благословил и его родственников, и в частности племянника Лота. И когда люди богатеют, они уже не находят места вместе, потому что каждый становился сильным. И вот однажды произошел конфликт не между Авраамом и Лотом, конфликт между его рабами, его слугами и слугами Авраама. Конфликт этот был за лучшее поле, потому что люди всегда хотят лучшее себя. И вы знаете, что сделал Авраам, как он решил конфликт? Он решил конфликт так, как мы должны решать, уступкой. И он сказал: слушай, раз наши люди не могут держать хорошие взаимоотношения, давай отделимся, и ты выбери лучшую землю. Кто был Лот? Да никем. Кто был Авраам? Авраам был единственным человеком на земле, который имел взаимоотношения с живым Богом. Больше того, Бог его послал. Он забрал своих родственников, которые не имели прямого взаимоотношения с Богом, и Бог ему сказал, что он даст эту землю, и он повторит это еще много раз. Но Авраам дал право выбора своему родственнику. Что выбрал родственник? Он выбрал лучшие земли для пастбища. И, конечно, где бы вы хотели жить? В Седалии или в Нью-Йорке? Ну, наверное, Нью-Йорк. Нью-Йорк очень красивый, сильный, там много денег. Работы легче найти. И, разумеется, так выбрал и Лот, выбрал он города Содома и Гоморра. Но вот беда. Сейчас он попал под удар этих четырех царей, и он был тоже взят в плен. Вместе со своей женой, со своей семьей. Ну, Авраам мог бы сказать: Боже, благодарю за то, что ты справедливый, и ты совершил свой суд. Но нет, Авраам, когда ему доложили, что такая беда случилась с родственником, он сразу взял своих людей, всего лишь 318 человек, и побежал догнать эту большую армию. Армию, не говорится сколько, но наверняка многотысячная. И вот он их догнал и уничтожил Мы не можем сказать в точности, где его была надежда, где его рассудок был. Но очень ясно, что он пошел против этой армии только во имя Бога. И вот возвращается Авраам. Возвращается победителем. Много богатства, но сейчас Авраам заживет, потому что у него была возможность не просто дублировать свое богатство, не 10 раз больше ее делать. Он наверняка ее сделал 1000 раз больше, потому что он взял все богатства 5 больших городов, и кроме этого он взял и богатство тех других 4 царей. И он возвращается обратно. Его встречает личность, таинственная личность. Его звали Мелхиседек. В переводе на русский означает «царь и священник города мира». Рядом с этими 5 городами существовал еще один город. Город мира. Он находился на одной горе, горе Мурия. Это тот же город, который мы знаем под современным именем Иерусалим. Город мира. И вот он выходит перед Авраамом и говорит: «Благословлен Эль-Элион». То есть Бог суверенный, Бог всемогущий. Он не сказал: «Молодец, Авраам, ты добился». Он сказал: «Благословлен Эль-Элион». И когда Авраам услышал это, что-то произошло в его сердце. И он пошел к этой личности и дал 10-ю часть всего, то, что он имел. Всего, включая его имение и то, что он имел. Его встретил еще один царь, царь Содома, царь, который затеял всю эту войну, царь, который уцелел только из-за того, что он упал в скважину добычи нефти, смоловую скважину. Он уцелел, и вот он встречает сейчас Авраама и говорит: «Слушай, Авраам, ты забери все мое богатство тебе. Дай мне только моих людей». Авраам говорит: «Нет, я у тебя ничего не возьму. Я верну все твое, чтобы ты никогда не посмел сказать, что ты обогатил Авраама». Авраам не захотел умножить свое богатство за счет человека. Он захотел дальше быть зависимым только от Бога. Удивительный характер. Удивительный человек. Человек, который во всем хотел надеяться на Бога. И в конце концов мы знаем, что этот человек как был богатым, так и остался богатым. Но что с этим Мелхиседеком? Таинственная личность, о котором написано в Библии только 3 раза. В Псаломе 109-м. И в Бытие 14, и здесь в книге Евреям, в частности, в 2 главах, 5 и 7. Что с этим человеком? Потому что он появляется ниоткуда, и нам очень интересно узнать, кто он такой и зачем автор Евреям привел его здесь как пример. Если вы прочтете только 7 главу, вы узнаете о нем удивительное, и именно что он благословил Авраама. 2 стих, что Авраам дал ему десятину от всего, что он царь правды или праведности, но он также царь Салима, царь мира. Он не имел ни отца, он не имел ни матери, то есть без родословий. Он не имел ни начала, он не имеет ни конца. Подобный, как вы думаете, кому? Иисусу Христу. Он пребывает священником навсегда. Оказывается, священники появились только позже, во времена Моисея, когда появился закон, появились священники. Когда появилась скиния, тогда нужны были те специальные люди, которые бы были бы посредниками между Богом и человеком. Но вот, оказывается, в Библии открывается нам другая тайна, что священник, оказывается, был всегда. И его имя – Царь. Царь мира, Царь праведности. Он существовал всегда, оказывается. Раньше, чем появились священники на земле, уже был этот священник. Он-то встретил Авраама. Если хотите узнать больше, автор говорит, вы понимаете, насколько он велик? Почему им нужно было это понимать? Я прочту вам из другой книги Евангелия от Иоанна, в 8 главе. Иудеи спросили Иисуса Христа. И они спросили его так, в 53 стихе, «Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер? Неужели ты больше пророков? Они также умерли. Ты за кого себя выдаешь, что ты говоришь, что ты вечный?» Знаете, что сказал Иисус? Он сказал так, «Я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня Отец прославляет». И смотрите, что он говорит. Авраам, вот тот, который вы говорите, что ваш отец, он мечтал, он был рад бы увидеть день мой. И знаете, что случилось? Увидел. И как среагировал Авраам? Возрадовался. На это иудеи сказали ему, тебе нет даже 50 лет, как ты смеешь говорить, что ты встретил Авраама? Интересно, когда Авраам встретил Иисуса? Когда Авраам, встретив Иисуса, так возрадовался, мы не находим нигде в Библии даже малейшего упоминания, как только в этой главе 14, что это таинственная личность, которая не имеет ни начала, ни конца, который вечный, который великий, который священник на веки, встретил Авраама, знаете, с чем? С хлебом и не с солем, а с хлебом и вином. Люди встречают с хлебом и с солем, но Бог встречает с хлебом и с вином. Вы знаете какую-то личность, которая не имеет ни начала, ни конца, который назвал себя «Я есть первосвященник навек», который также встречает нас хлебом и вином и говорит «Ешьте, ибо этот хлеб ломается за вас. Пейте, ибо вы можете очищены только через мою кровь». Если бы мы попробовали сказать, что этот таинственная личность, не знаем, какой-то Мелхиседек появился в истории, у нас была бы большая проблема. Тогда было бы на этом свете две личности, которые являются первосвященниками, и два личности, которые не имеют ни начала, ни конца, но Бог сказал, что только Иисус Христос поставлен первосвященником навеки, только Он является без начала, без конца, который посетил когда-то эту землю. Вы скажете, а как же так? Как с Его рождением? Мы же знаем, что Он родился только 2000 лет назад. Как же, что он рождался раньше? Нет, он не рождался раньше. Он родился действительно 2000 лет назад. Но это не означает, что Иисус, который родился 2000 лет назад, не мог брать тело человеческое и появился бы в любом месте всегда, когда он захотел, потому что именно так он сказал евреям: «Раньше, чем был ваш Авраам, я есть, я всегда есть». Не ограничивайте Иисуса его рождением. Да, он на земле родился 2000 лет назад, но он, Слово, который был всегда с Отцом, который создал небеса и землю, говорит послание, который имеет трон вместе с Отцом и который всегда есть, что в переводе означает «Я Яхве» или «Я Иегова». И сейчас мы уже понимаем, что автор хотел сказать следующее. Он сказал: «Поймите, насколько велик этот Мелхиседек, этот Иисус, настолько велик, что Авраам дал десятину, а в теле Аврааме были левиты, которые еще не родились, и которые через Авраама и они дали десятину». И здесь Иисус принимает десятину от самих священников и говорит: вы видите, насколько величественнее вот этот священник. Однажды один из русских проповедников проповедовал о Христе, проповедовал о спасении, когда пришел священник, и который сказал: ты что тут делаешь? Ты что делаешь? Он говорит: проповедую. А ты кто? Как кто? Потерялся священник. Типа, посмотри на меня, как я одет, я священник. А он говорит: по какому чину ты священник? По Мелхиседеку или по Аарону? Ну, священник, который наверняка не знал столько, он сказал: ну, наверное, по Мелхиседеку. И тогда тот проповедник взял и прочитал ему в 7 главе, что есть только один священник навеки по чину Мелхиседеку. И это Иисус Христос. Говорит: а тебя как зовут? И он говорит: ну, тогда я по Аарону. И тогда он прочитал из книги Деяния и опять из 7 главы, что священство Аарона уже навсегда убрано, и что сейчас оно заменено вот этим новым священством Мелхиседека. И он в гневе развернулся и ушел. Мы должны сегодня понимать одну истину, что мы имеем одного священника в наши дни. Чтобы вам представить, насколько это хорошо, давайте подумаем, что сегодня бы я собрал вас и сказал: ребята, у нас есть одна книга, называется «Книга Левитам». Там только несколько сот этих правил и несколько тысяч этих запретов. Мы с сегодняшнего дня начнем ее держать свято, и каждую правило будем тщательно охранять. Я не знаю, как вам, мне становится трудно на душе, когда я читаю эту книгу Левитам, потому что там столько правил: как нужно привести жертву, как ее нужно засолить, как нужно убивать этого анса. Это стоит деньги, потому что вам нужно это все сделать. Вам становится трудно только, когда вы читаете эту книгу, не то чтобы исполнять. И тогда вы начинаете понимать, чтобы приблизиться к Богу, оказывается, невозможно приблизиться, как ты хочешь. Невозможно приблизиться к Богу, как тебе приходит в голову. Бога не нет. Я тебе скажу, как ко мне приблизиться. Сделай вот эти тысячи правил. И тогда тебе становится тяжело. Тебе становится страшно, потому что невозможно их всех исполнить. И тогда Бог говорит: ну, как тебе? Плохо, Боже, очень плохо. Ну, невозможно приблизиться к тебе. Ну, настолько это сложно, настолько это трудно. А и стоит столько, потому что каждый день я грешу, каждый день нужно платить и опять купить ягненка, опять убить. Боже, невозможно. И Бог бы сказал: вот для этого я оставил всю эту книгу, чтобы ты увидел, что это невозможно сделать, невозможно приблизиться ко мне своими усилиями, приходите, принимайте спасение даром. И поэтому автор хочет нам только это сказать. Сейчас нет уже надобности. Причем раньше у тебя нужно было, тебе нужно было прийти каждый день принести эти жертвы. Каждый год тебе напомнили, что ты грешник, причем грешник, который не имеет никаких шансов. Сегодня раз и навсегда Бог решил твою проблему своими грехами прошлыми, сегодняшними и будущими. Это прекрасно. Почему так трудно понимают люди, что все, что остается нам сегодня, это просто приблизиться к этому источнику? И сейчас мы видим, как в обществе больше и больше отказывается от него. Мы видим, как люди находят свои методы удовольствия, когда они отвергают единственного настоящего удовольствия в Иисусе Христе. И получается, что многие живут, но даже нельзя сказать, что это жизнь, мучаются получить хоть какие-то удовольствия от телевизора, который смотрят, от романтизма с чужими женщинами или мужчинами, от наркотиков, или от курения, или от чего-то, от музыки, и не понимая, что есть одно истинное удовольствие, удовольствие, которое останется в нас, удовольствие, которое наполняет сердце только тогда, когда приближаешься к Иисусу Христу. Было бы хорошо, если бы выпил, и вот то хорошее удовольствие держалось долго. Так не происходит, держится очень коротко. После этого начинается запой. Было бы хорошо, если бы кололся и жил счастливо, но нет, после этого ломка. Было бы хорошо, чтобы переспать с чужой женщиной и мужчиной и иметь те удовольствия, которые у тебя были там в постели. Нет, после этого будет угрызение совести, и тебе будет противно от твоей жизни, от того, что ты обманул, от того, что ты предал свою семью, своих детей за минуту удовольствия. Было бы прекрасно, если мы бы нашли второй шанс, второе удовольствие, но его нету. Больше того, удовольствие не может быть, если ты имеешь Иисуса Христа плюс что-то. Самое страшное, что в жизни христианина происходит очень легкое скольжение к чужой религии. Если ты приходишь домой сегодня, и тебе трудно на душе, нет удовольствия, нет хорошего настроения, и ты начинаешь копаться в себе, почему, где я потерял это хорошее настроение? Бог же обещал мне в Библии, что я тебя успокою. Бог же обещал, что я тебе дам мир, который превыше всякого ума. Он отказал о том, что в нем настоящее наслаждение. Где это наслаждение? Что произошло сегодня? И ты осознаешь, что у тебя было сегодня запланировано, оказывается, много дел, все сломались. Ну, не вышли твои планы. И тогда ты узнаешь, что ты соскользнул в религию, которая называется «Христос плюс успех моих планов». Найдите в Библии, где Бог когда-то обещал, что если ты примешь Иисуса Христа, все твои планы пойдут как по маслу. Где Бог обещал, что Он благословляет твои планы? Нигде. Бог сказал наоборот, что Его планы будут иметь место, Его планы успеют. И поэтому, оказывается, ты потерял настроение только из-за того, что ты уже соскользнул в ложную религию. Или Ты пришел сегодня домой нервный, потому что тебя унизили. Унизили на работе. Или жена помогла. Или муж добавил не то слово. И тебя унизили. И ты узнаешь, что у тебя нет счастья. Почему? Потому что у тебя ложная религия, которая называется религия номер два. Иисус плюс твой имидж. Где в Библии Бог когда-то обещал, что твой имидж не будет никогда задет? Где Он обещал, что тебя никто не унизит? Больше того, Он обещал, будешь унижен. Будешь унижен. Меня унизили, сказал Иисус, тебя тем более, и поэтому у тебя нет удовольствия в жизни только потому, что стоишь на чужой религии, которая называется Иисус плюс мой имидж. Или сегодня ты не находишь себя, ты не в своей тарелке, тебе нехорошо, тебя покинуло хорошее настроение. Почему? У тебя случилось, оказывается, происшествие, ты попал в аварию или другое испытание жизни. Оказывается, ты страдаешь только из-за того, что у тебя религия номер три. Иисус плюс отсутствие испытаний. Найдите в Библии, где это. Где Библия обещала тебе, что у тебя не будут испытания? Наоборот, Бог говорит, будут у тебя испытания. Ты будешь испытан так, как испытывается золото. Так как золото, чтобы оно сверкало, сначала должна быть почищена, рафинирована огнем. Так будет и твоя жизнь. И вы видите, мы не имеем счастья только из-за того, что поставили себя на две основания. Одно твердое, которое называется Иисус, а другая сыпучая, которая называется отсутствие испытания. И ты потихоньку склоняешься и падаешь, потому что то сыпучее основание никогда не будет твоей опорой. И поэтому автор написал эту книгу. Вы знаете, что слышу я от молодежи? Boring. Знаете почему? Потому что не знают Иисуса. Иисус никогда не был boring. Иисус был самым интересным, самой интересной личностью. Никогда с ним не становится скучно. С ним всегда интересно. Он всегда, когда рассказываешь, ты аж полностью в пламени желания слушать больше. С Иисусом всегда хорошо. И поэтому молодежь, потому что у них есть эта пустота, они ставят себе два наушника, и музыка пронзает мозг. С одного в другого, с другого уха в третье. И он становится как зомби. Почему? Только потому, что им хочется удовольствия. А что, молодежи, нам хочется удовольствия? А что нам, каждому, хочется удовольствия? Нет удовольствия в Иисусе, давай искать ее где-то. И что получается? Дальше и дальше, более и более пустыми, более и более неудержимыми двигаемся в противоположную сторону. Вот почему сегодня упоминание всем нам. Нет другого пути, нет другой основы, нет другого удовольствия, как только в то, что Бог подарил нам в Иисусе Христе. В нем вся глубина, в нем вся высота, вся широта Божьего мудрости, Божьей любви, Божьего благословения и удовольствия. Поэтому сегодня, кто чувствует себя пустым, сегодня, кто чувствует себя еще опустошенным, Первым делом вы можете подойти вперед, и мы помолимся. Мы помолимся, чтобы вы приняли Иисуса Христа. Приняли Иисуса Христа по-настоящему. И узнали те секреты удовольствия в Нем. Но если вы даже приняли Иисуса Христа, но все равно чувствуете себя опустошенным, чувствуете так, как чувствовали вот те евреи. Колени уже сгибаются, руки уже не держатся, и уже готовы выйти колено из колена, выйти из суставов. Когда ты чувствуешь, что тебе уже все, нет уже силы продолжить эту жизнь, для вас есть та же хорошая новость. Иисус является решением всех проблем. Давайте сейчас помолимся. Помолимся Ему, чтобы Он вернул наше сердце в Нем, чтобы дал нам чувствовать и познать ту радость, то наслаждение, которое бывает только в Нем, чтобы мы здесь на земле не мучились, хватит мучиться, чтобы мы здесь на земле имели покой, даже посреди испытаний, даже посреди трагедий, несчастий, даже посреди унижения, даже посреди отсутствия успехов наших планов. Помолимся.